Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета». Программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Поправляю микрофон. Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр, как всегда в этой студии.
Да, всем здравствуйте, добрый вечер. И у нас сегодня в гостях человек, у которого огромное количество должностей в течение жизни. Это и депутат Государственной Думы, и глава Комитета Совета Федерации по международным делам, и глава Россотрудничества, спецпредставитель президента по делам СНГ. В общем,
вечерело.
Константин Косачев.
Да, скоро закончится наше время.
Константин Иосифович, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте. Спасибо за приглашение.
У нас есть традиционный вопрос, с которого мы начинаем программу «Разбор полета», вообще программу о решениях, а значит, о самом вашем сложном решении, которое вам приходилось принимать в вашей жизни, которое, может быть, затрагивало не только вас, но и других людей, над которыми вы больше всего мучились и раздумывали.
Ну, если вы от меня ждете рассказа про то, как я сыграл на волшебной дудочке и отвел вражеские войска от стен города, то придется подождать. Если это событие в моей карьере произойдет, то только в будущем.
Мы подождем.
А если говорить о моей жизни, о моей судьбе, на самом деле вот таких судьбоносных для других людей решений в ней было не так много, потому что я всегда был сторонником и проповедником коллективной работы, и те решения, которые мне приходилось принимать, они затрагивали прежде всего меня и непосредственно моих коллег, разумеется, и в меньшей степени какие-то широкие массы людей. Наверное, из этого разряда только одно решение назову. Это мое согласие на предложение президента возглавить Федеральное агентство Россотрудничества 3 года назад, потому что речь шла о самостоятельном федеральном органе исполнительной власти, и речь шла о достаточно большом коллективе, почти 300 человек здесь в центральном аппарате и 600 человек за рубежом, зарубежная сеть представительств Россотрудничества. На самом деле это вторая по величине сеть после представительств Министерства иностранных дел, посольств, консульств и так далее. И, разумеется, то, что мне пришлось, удалось, посчастливилось работать во главе федерального агентства, когда действительно от моих решений зависели и судьбы людей, и их карьеры, и, разумеется, собственная работа этого агентства, это было для меня, наверное, самым таким большим и крупным.
Но это решением. Не было тяжелым решением возглавить Россотрудничество? Вы хотели?
Да, конечно. Мне это было очень интересно, потому что в тот момент и в наш политический лексикон вошел термин «мягкая сила», уже в результате наших усилий удалось его, что называется, легализовать, прописав в последней версии концепции внешней политики Российской Федерации. Ну и, разумеется, достаточно много удалось сделать, чтобы это стало не просто строкой в официальном документе, но реальным инструментом именно внешней политики Российской Федерации.
А мягкая сила – это
мягкая сила – это как в Грузии или как в Крыму или как на юго-востоке Украины? Это как?
Нет. Вы знаете, мягкая сила, во-первых, это один из инструментов. Когда я искал ответ на вопрос, что это такое, культура, образ, наука, что-то еще. Вот тот ответ, который я для себя нашел, заключается в том, что и жесткая сила для любого государства, и мягкая сила для любого государства – это люди. Вот для России жесткая сила – это мы с вами. Мы все, вне зависимости от наших политических убеждений и профессий, мы граждане Российской Федерации, и каждый, может быть, по-своему понимает национальные интересы страны и свой, извините меня за пафос, патриотический долг или свою миссию. Но в любом случае мы по определению работаем на нашу страну, каждый на своем месте, потому что это наша страна. А у любой страны, в том числе и у России, могут быть сторонники, симпатизанты, как угодно, из числа зарубежных граждан, которые искренне не за деньги, не потому что это является их фактом там, карьеры, предположим, а потому что это их убеждение, готовы работать вместе, в данном случае с нашей страной, с Россией, не как агенты влияния, не как пятая колонна, а потому что они национальный интерес своей собственной страны понимают, в числе прочего, как нормальные, конструктивные, максимально продвинутые отношения с Россией. Таких людей на самом деле очень много. Вот если брать, скажем так, терминологию военного времени, то в любой армии есть призывники, есть наемники, есть добровольцы. Так вот, призывники, еще раз повторю, это мы с вами для России. Мы граждане России. Наемники – это, прошу прощения, те, кого находят спецслужбы, и любая страна этим занимается, каких-то людей покупают, каких-то людей там как-то иными способами привлекают на свою сторону. Но еще раз повторю, есть огромная армия добровольцев, людей, которые искренне нашей стране, в данном случае, я говорю о России, симпатизируют и готовы вкладывать свой талант, свой опыт, свое время, свои силы в то, чтобы отношения с нашей страной развивать. И вот чтобы эти люди стали влиятельными, заметными, чтобы они перестали быть какими-то маргиналами, чтобы они превратились в реальную общественную силу, именно общественную, но при этом воздействовали на своих собственных политиков, эта задача требует и определенных усилий с нашей стороны, и мы этим занимались обязательно.
А вот как вы определяете, что эти люди добровольцы, пользуясь вашей терминологией, а не наемники других стран, например?
Только тонкая материя. Конечно, да, и мы совершенно точно не ведем никаких учетов, мы там не ставим против фамилий какие-то галочки, вот этот человек наш, этот не наш. Мы это определяем, если хотите, по результату. Вот если есть, вот, например, сейчас, когда против нашей страны западные страны, ряд западных стран применяет санкции, если есть в этой стране, ну, если хотите, определенное состояние общественного мнения, которое эти санкции не воспринимает, которое считает их контрпродуктивными и как инструмент внешней политики этого государства, и как элемент развития этого государства, потому что всегда санкции, естественно, носят обоюдоострый характер. Вот если мы слышим этот глаз общественности, и если его главное слышат политики тех стран, которые принимают решение о санкциях, и которые в следующий раз, может быть, еще раз подумают 100 раз, прежде чем это решение воспроизвести вновь, значит, есть у России мягкая сила, значит, мы тоже эффективны, значит, мы тоже работаем. Это хорошо.
Смотрите, вот про Россотрудничество, это все-таки, как вы сами признались, было легкое решение. Так все-таки, если мы будем говорить о тяжелом, о сложном решении, вы наверняка вспомните, у вас большая длинная карьера.
Да, конечно, решений тяжелых было очень много, я просто не стал о них сразу говорить, потому что это были решения, которые затрагивали в первую очередь меня самого. Вот я по профессии дипломат, скандинавист, у меня в институте был первым шведский язык, и я первую половину своей карьеры, вложив большое время в то, чтобы этот язык выучить. У меня даже, знаете, такая странная военная специальность, есть военно-учетная специальность, как сейчас помню, 2003, меня учили быть военным переводчиком, то есть готовили к тому, что я буду, видимо, допрашивать шведских военнопленных в случае гипотетической нашей войны со Швецией. Вот у меня такая интересная есть и военная специальность тоже. Так вот, я начинал свою работу в Швеции, дважды был в зарубежных, длительных зарубежных командировках по линии Министерство иностранных дел, сначала Советского Союза, потом России. Ну и вот если говорить о действительно сложных решениях, это, например, история с моим выходом из КПСС. Я вступил в КПСС еще в институте на последнем курсе, потому что очень хотел работать в Министерстве иностранных дел, быть дипломатом, а по тем временам, это был еще Советский Союз, еще даже перестройка не началась, по тем временам попасть в МИД и состояться профессионально в этой профессии можно было, извините за тавтологию, можно было только вот в том числе через членство в партии.
Сейчас
вот
тоже образом, как-то похоже на то.
Господь с вами. Вы в то время не жили, вы молодые еще, поэтому,
ничего, сейчас
поэтому,
тоже
поэтому поверьте, что времена совершенно иные. Вот. А выходил я из КПСС, принял это решение 19 августа 1991 года, в первый день путча. Я в этот момент находился в посольстве в Стокгольме, поэтому, если бы мог, я, наверное, пошел бы к Белому дому, но был бы далеко, что называется. И мы с двумя моими еще коллегами по работе, тоже молодыми людьми, очень остро среагировали на эти события. И на второй день еще ничего не было предрешено, никто не знал, чем закончится эта история. Вот утром 19-го мы это решение для себя приняли втроем, а утром 20-го числа пошли к нашему секретарю парткома. В каждом посольстве такой был человек, и принесли ему свои заявления о выходе из КПСС, понимая, и он, собственно говоря, когда увидел это наше решение, он сразу: ребят, вы торопитесь, подождите, еще ничего не решено, и вы просто себе порушите жизнь. Но решение было. Слава богу, что мы его приняли втроем, что называется, тут мы еще и друг
попроще
перед другом.
Немножко, да.
Да, друг перед другом выдерживали характер, если хотите. И мы настояли на том, чтобы он нас эти заявления взял, и, собственно говоря, исход вот этой истории путча вдруг оказался нашим личным делом, нам было за кого болеть, что называется, да, ну вот потом получилось так, как получилось, я уж не знаю, куда ушли наши заявления, если они ушли, и формально вышел ли я из партии, или где-то это осталось в кабинете нашего партийного секретаря, но вот таким образом я прекратил свое членство в партии тогда, и, кстати, поклялся себе, что больше никогда в жизни ни в каких партиях состоять не буду. Вот,
Продержались не очень долго.
Признаюсь, да, что это вот свое обещание самому себе я не выдержал.
А когда вступали в партию, помнили о том, что давали себе такое обещание?
Да, конечно. Я вступал в партию «Единая Россия», где и нахожусь по сей день. А это решение, вы знаете, как у меня возникло? Оно совершенно точно не было карьерным. А возникло оно потому, что когда я избрался впервые в Государственную Думу, это была Дума третьего созыва, 1999 год, избирался я по спискам блока Отечества «Вся Россия», вот тогда мы оказались в Думе, тогда там было 8 различных фракций и депутатских групп, и ни у кого не было большинства. Ну и, собственно, культуры создания каких-то блоков на тот момент, в 99 году, еще не было. А с тогдашним нашим конкурентом партии «Единство», мы, вот помню очень хорошо это время, попав только в Государственную Думу, мы друг с другом даже не разговаривали, настолько были еще острые эмоции. Что? Сидели, что называется, через проход, вот рукой протяни, коснешься коллегу, но такие были сильные эмоции. Не коммуницировали, но самое главное, не взаимодействовали. И вдруг я понял, посмотрев на это там месяц, полгода, по-моему, год прошел в общей сложности, я вдруг понял, что это очень плохо для страны, когда парламент не имеет определенного большинства, которое может относительно, абсолютно, дело не в этом. Но нету возможности через парламент реализовать какую-то политическую волю, какую-то стратегию. Она может быть любой, она может быть более удачной, менее удачной, но все равно это лучше, чем не иметь никакой стратегии в принципе, когда решения возникают из случайной комбинации вот двух-трех там, или пятерых из вот этой восьмерки участников. И тогда были колоссальные возможности для давление на парламент, для лоббизма в плохом смысле этого слова, и никто не мог понять, чего происходит. Вот с каким-то из объединений кто-то где-то о чем-то договорился, и вдруг бах, выскакивает какое-то решение, которое через голосование, вроде бы все процедуры демократические, но оно фактически противоречит или отменяет предыдущие решения. И мы, только что пойдя вот в этом направлении, вдруг начинаем двигаться в другом. И когда пошел разговор о том, чтобы фракции и, соответственно, депутатские группы примерно одной направленности, то, что называлось тогда политическим центром, постараться объединить вместе, мне, во-первых, показалось это абсолютно правильным решением. Еще раз повторю, с точки зрения интересов страны, с точки зрения интересов, если хотите, развития парламентаризма в нашей стране. Ну и потом оказалось совершенно очевидным, что участвовать в политике, быть депутатом парламента, но при этом оставаться вне партии, просто-напросто невозможно. А мне хотелось быть в политике, мне хотелось реализовать себя в новом для меня качестве парламентария после почти 15 лет работы в Министерстве иностранных дел и в аппарате правительства в качестве помощника председателя правительства по международным вопросам. И я совершенно осознанно себе сказал, да, я нарушаю обет, я не выдерживаю обещания, которые я себе дал, но я это делаю совершенно осознанно, еще раз повторю, без какого-то внешнего давления, без того, чтобы следовать каким-то обстоятельствам, потому что я понял, что это правильнее для той работы, которой я занимаюсь.
А вы сказали, что есть вот дипломатия, есть политика. Сейчас вот у вас еще и административного плана есть решение, потому что ну, вы возглавляете Россотрудничество.
Нет, сейчас так уже я в Совете Федерации.
Сейчас, извините, да, в Совете Федерации.
Я опять в парламенте, но в парламент, уже в другой уже палате.
В верхней палате да. Федерального собрания. Но в Россотрудничестве в том числе были и администраторские решения.
Разумеется.
Очень много. Смотрите, решение дипломата, решение политика, решение администратора для вас, для Константина Косачева, они как-то различаются по принципам принятия или нет?
Да, конечно, различаются. В моем случае, вы знаете, я очень доволен, что у меня это получилось в моей карьере, потому что это три совершенно разных подхода к, собственно говоря, одному и тому же предмету, коим является внешняя политика Российской Федерации, но с разных углов зрения, что называется, если, ну, я не знаю, начинал, поскольку я начинал с самых младших должностей в МИДе, сидел в консульском окошке, выдавал визы, так сказать, там носил чемоданы за делегациями, естественно, очень много переводил вначале и на шведском, и на английском языке. Ну, вот, условно говоря, это была работа там, я не знаю, в трюме, сейчас вот больше на палубе, но корабль тот же самый, движется в том же самом направлении. А принципы принятия решений, конечно, самые разные, но еще и потому, что я на разных уровнях работал. В МИДе я работал на младших и средних дипломатических должностях, вот сейчас вот дорос, во всяком случае, до звания чрезвычайного полномочного посла, но практическая работа была на уровне, когда возможности для собственных решений не было, была необходимость выполнять решения руководителя, особо не задумываясь по поводу того, что происходит, правильно это или неправильно.
Ну, вот, как в армии.
Почти что, да. Это государственная служба, она подразумевает свою дисциплину, свою логику действий, где есть начальники и есть подчиненные. Вот, в политике простор колоссальный. И более того, в политике интересно то, что у тебя нету, ну, скажем так, какого-то минимума, вот, который ты должен сделать. В принципе, не существует. Вот все, что ты можешь и должен делать, оно зависит только от самого тебя. Вот ты, если найдешь тему, если ты найдешь идею, если ты найдешь союзников в реализации этой идеи, ты что-то сделаешь. Если нет, ты остаешься на какой-то нулевой точке, значит, ты случайно попал в парламент или, предположим, в какую-то другую политическую структуру, и тебе там не место. Там очень много, в отличие от, еще раз повторю, первых позиций в дипломатии, очень много зависит от личной инициативы человека. Ну, а то, что касается работы во главе федерального органа исполнительной власти, вы знаете, это жесточайшие требования, и в этом есть свои плюсы и свои минусы с точки зрения соблюдения огромного количества каких-то нормативов, инструкций. Вот за три года работы в Россотрудничестве кто настолько не проверял? Вот, приходила Генпрокуратура, Счетная палата неоднократно, контрольное управление президента, разумеется, там какие-то другие инстанции. И, вы знаете, вроде бы должен заниматься мягкой силой, а приходится параллельно отвечать на огромное количество, ну, не хочу сказать скучных, но, тем не менее, отвлекающих от основной работы вопросов. А почему вот вы эту инструкцию до сих пор не утвердили? А что у вас с противопожарной безопасностью? А почему вот у вас конкурс, там, ну, допустим, на обслуживание автотранспортом для всего коллектива? Вот выиграла эта компания, а не вот эта компания, хотя вроде бы там условия были другие. И вот все вот это колоссальная нагрузка, но без нее работать просто невозможно, потому что это ответственность, это обязанности руководителя, и все должно работать как часы.
А где интереснее решение это принимать в итоге? Вот это вы сейчас описали просто разную степень свободы принятия решений.
Конечно.
Ну, это лишь одна составляющая.
Знаете, может быть, это особенности моего характера, но мне было, есть, и я надеюсь, еще долгое время будет очень интересно работать. Вот вне зависимости от того.
Неважно, в каком качестве.
Да, на самом деле. Мне, вы знаете, мне интересно пробовать что-то новое. Вот есть такая мысль, естественно,
для человека, который...
что человек совершает скачок в своем профессиональном росте, когда он меняет род деятельности.
Вы так долго проработали в Госдуме, что не очень как-то верится пробовать что-то новое.
Ну, собственно говоря, я оттуда и ушел добровольно. Я избрался в четвертый раз. В четвертый раз уже у меня пошел 13-й год.
Долгожитель.
Да, люди так долго не живут, что называется. И я добровольно сложил в себя мандат депутата и пошел заниматься чем-то новым для себя еще. Это было моим осознанным выбором.
Константин Васильевич, признаюсь, что когда я начала работать журналистом, вы были одним из тех самых ньюсмейкеров, кому я звонила чаще всего. И еще тогда я крайне удивлялась, вот как человек может объяснять людям через там, СМИ, да, решения правительства Кремля на внешней арене, любые причем решения, причем объяснять действительно, вот, да, как, что, зачем и так далее. Я вот почему удивлялась, а вы все эти решения всегда поддерживали?
Конечно, нет. Ну, я нормальный человек со своей позицией, со своими сомнениями, со своим видением того, как должно быть. Но думаю, что я вам сейчас отвечу достаточно стандартно, но это правда. Споры возможны на этапе выработки решений. И поверьте, их огромное число. Вот те люди, которые наблюдают, скажем, за Федеральным собранием Российской Федерации, за обеими палатами сейчас со стороны, часто говорят, ну вот там у вас скучно, у вас там нет дискуссий.
Не место для дискуссий, да.
Это не так на самом деле. Просто эти дискуссии, они вот при нынешнем раскладе политических сил, они, как правило, идут на этапе принятия решений внутри тех структур, которые принимают решения. И они ожесточеннейшие, и там сталкиваются различные точки зрения. Вот я, скажем, меня мои коллеги по любой работе так вот числят либералом. Словно говоря.
За что же они вас так?
Я в принципе не согласен с тем, что либерализм это какое-то такое ругательное слово. Я сам себя отношу к либералам, если говорить об экономике. Вот я очень сильно разделяю либеральные идеи в экономике. Я считаю, что у нас есть очень большое число очень сильных людей, стоящих на либеральных позициях. Ну, предположим, тот же Герман Греф, предположим, там Ярослав Кузьминов, ректор Высшей школы экономики. Это люди, носители либеральной идеологии в самом хорошем смысле этого слова. И их идеи с большим удовольствием всегда готов поддержать. А другое дело, что вот так вот сложилось исторически, что у нас многие люди как бы встают под знамена либерализма, но по сути таковыми не являются, а лишь себя такими провозглашают. Тот же Михаил Михайлович Касьянов, предположим, который меня в последнее время очень сильно разочаровывает. Так вот, в экономике, да, либерал, а в политике я консерватор. Я совершенно точно консерватор. Я очень серьезно стою на позициях защиты традиционных ценностей, семьи. Я против однополых браков, предположим. Я многие другие
вещи. Вы еще против усыновления детей американцами и дальше по списку.
Давайте можно эту тему обсудить.
Подождите, обсудим. Секунду. Я хотел вернуться к своему вопросу.
Я сейчас вернемся к закону.
Нет, обязательно. Обязательно. Но сначала про решение на международной арене. Вот то, о чем я спросила. Вы сказали про дискуссии и про споры. Но ведь многие решения, которые Россия принимает на внешней арене, вы к этим дискуссиям не имеете никакого отношения. Ну, как депутат просто. Вот кто-то принял решение, заявление МИДа прошло, и вы, Константин Косачев, в телевизоре всегда все объясняете всем, при этом внутренне не поддерживая там некоторые решения. Ну, как так?
Это совершенно нормально, потому что если даже я внутренне какое-то решение считаю не самым оптимальным, я ни разу не находился в ситуации, когда бы я себе сказал, вот это решение абсолютно ошибочные, я не при их обстоятельствах, я бы его не поддержал. Но не было у меня в жизни таких ситуаций. Вернемся все-таки к закону об усыновлении. Да? Например, я абсолютно убежден в том, что в этом вопросе нужно было наводить порядок. В принципе. У нас его не было в отношениях с США. Это была на тот момент основная страна, куда шли международные усыновления. А двустороннего документа, договора, который бы это регулировал, не было. У американцев не было никаких перед нами обязательств по тому, чтобы там как-то этих детишек защищать на государственном уровне, а нам хотя бы сообщать о том, что с ними происходит. То есть то, что само по себе решение навести порядок с усыновлениями и по американцам, просто эта тема первой возникла, и она самая громкая получилась. Абсолютно правильное решение. Другое дело, что когда это увязали как ответную меру с законом, со списком Магнитского, нехорошо это было, на мой взгляд. Я думаю, что форма была неудачной, содержание было абсолютно правильным, а форма была не самой удачной.
Извините, огромная разница между навести порядок и полностью запретить.
Нет, подождите. Ведь если мы с американцами выйдем на соглашение, никаких проблем не будет на самом деле. Ведь запрет, он возник на ситуацию, которая ничем не регулировалась. А нам шли одна за другой сообщения о том, что вот этого обидели, вот этого вплоть до убили.
То есть,
вот
то есть происходило... решили просто сразу запретить. И на этом и сказки конец.
Нет, не сказки конец. Сказка-то продолжается на самом деле. И дай бог, чтобы это продолжалось и дальше. Но на самом деле, вот я считаю, что в принципе история, когда нам приходится отдавать детей на усыновление за рубеж, она для нашей страны очень неприятная.
Это, конечно, не американцы виноваты, не дети.
Конечно, правда? Безусловно. И поэтому выход на самом деле заключается даже не в том, чтобы с американцами о чем-то договориться, хотя это тоже нужно, всегда нужно договариваться.
Нужно договориться с американцами,
да,
в обратную,
да,
сторону,
да,
то есть восстановить.
Еще раз, если мы найдем возможность договориться так, чтобы это устроило нас как государство, конечно, да, конечно, да. Но еще раз говорю, не это должно быть главным предметом наших усилий. А главным предметом наших усилий должно быть создание в нашей стране условий, при которых родители были бы готовы брать в том числе вот трудных детишек с какими-то заболеваниями серьезными, так сказать, состоянием психического развития. Ведь это в первую очередь дети, которые уходят на международные... Вот создать условия для того, чтобы здесь, в нашей стране, это не было бы на, там, за гранью подвига, что называется, чтобы это было нормальным человеческим явлением, и люди, у которых к этому предрасположена душа и сердце, могли бы это сделать, при этом не сломав свою собственную жизнь, а реально помогая человеку, который в этом нуждается, вот главная задача. И вот на ней мы с удовольствием будем концентрироваться.
Здесь поставим паузу небольшую и вернемся к решениям Константина Косачева буквально через несколько минут в программе «Разбор полета».
Разбор полета.
Эхо Москвы.
Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». В студии Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева и Константин Косачев.
Про Госдуму еще хотела бы я спросить, так как вы опытный депутат, у вас за плечами несколько созывов. А в какую сторону менялась Дума и менялись ли ваши решения вместе с ней?
Ну, мы уже начали об этом говорить. На мой взгляд, Дума менялась в лучшую сторону.
До какого момента?
Ну, собственно говоря, вот когда появилось большинство, которое реально опирается на общественное настроение, а это правда так, как бы кто ни хотел бы эту ситуацию представить иначе, вот все сложилось нормально. Нормально сложилось. У нас сейчас редкая ситуация. Я ведь, скажем, впервые оценивал работу Думы еще извне, когда работал в правительстве Примакова. Ну, собственно говоря, я начинал работать в правительстве Кириенко, и там было очень трудно договариваться с Думой по каким-то решениям, которые требовали, мы шли к дефолту, и нужно было очень быстро принимать какие-то решения. А в Думе тогда самая большая фракция была коммунисты, хотя у них не было собственного большинства, но они определяли фактически позицию Госдумы, и они блокировали эти решения, потому что на тот момент они действовали, ну, по моему, во всяком случае, убеждению, ну, из принципа, чем хуже, тем лучше. Вот пусть провалится правительство, там не важно, что вместе с ним рухнет там система экономическая, дефолт – это всегда крушение системы. Вот. И потом в правительстве Примакова была попытка, ведь оно, если вы вспомните, создавалось, ну, тоже никто тогда не употреблял слово «коалиция», но заместители председателя правительства Примакова были людьми всех направлений. Он пытался набрать в это правительство слева направо, просто тогдашние либералы, кстати, не очень ему поверили и отказались идти в это правительство. Я считаю, что это они зря сделали. Но там были представители различных идеологий, которые осуществляли, если хотите, коммуникации с соответствующими фракциями и политическими силами в Госдуме. Но все равно это было очень тяжело, потому что тогда исполнительная и законодательная власть друг с другом конкурировали и подставляли друг другу подножки. И закончилось тем, чем закончилось. Сначала дефолтом, и потом очень затяжным периодом выхода из этого кризиса. И я совершенно точно предпочту ситуацию, когда, будь то правая, левая, центристская, но все равно существует единое большинство, если хотите, во власти. Угу. И то, что Дума сейчас к этому пришла, да, действительно, это менее зрелищно. Вот тем, кто наблюдает со стороны, хотелось бы, наверное, больше, там, я не знаю, как минимум споров, может быть, как максимум драк, там, виртуальных или физических. Мне, кстати, в Третьей Думе дважды приходилось драки разнимать, я тоже это помню очень хорошо. Вот. Не хотел бы я, чтобы в нашей стране был такой парламент, поэтому он действительно развился, на мой взгляд, как национальный парламент в абсолютно правильном направлении.
А про правительство. Вы там разных премьеров видели и, да, каждый раз с ними оставались.
Да, вы знаете, у меня так получилось, что я был помощником, потом заместителем руководителя секретариата, и каждый раз со сменой премьер-министра, председателя правительства, весь секретариат, это, ну, это ближайшие люди, его помощники, советники, те, кто с ним пришел, вот весь секретариат на 100% уходил. И приходили люди нового премьера. И как-то так получилось, что я, как международник, видимо, никого не раздражал или, наоборот, так сказать, устраивал, уж не знаю, как кому больше нравится. Но я единственный, кто из секретариата Кириенко остался в секретариате Примакова. Я единственный, кто из секретариата Примакова остался в секретариате Степашина. И после этого я уже сам для себя принял решение, что я хочу уйти, вернуться в Министерство иностранных дел. Правда, Евгений Максимович Примаков, узнав об этом, предложил мне вместе с ним пойти в политику, в Государственную Думу. Ну да, я действительно был вот таким одним переходящим знаменем, извините, что не сказал.
Примакова, я прошу прощения, вы же были свидетелем того самого решения разворота над Атлантикой.
Ну, я был на борту этого самолета.
А как это было? Как
я был на борту этого самолета, и более того, когда это решение принималось, нас было вот в маленькой кабинке, где там самолет был не очень большой, уж не помню его модель, но там такая маленькая кабинка, где было место, где можно было лечь, да, для главы делегации, соответственно, в данном случае для председателя правительства, а мы в нее набились, нас было 4 человека в общей сложности, это тогдашний заместитель министра Мамедов Георгий Инверович, он курировал американское направление, тогдашний генеральный директор ИТАР-ТАСС Игнатенко Виталий Никитич, ну и ваш покорный слуга. Вот вчетвером мы в самом конце, естественно, не мы, это было единоличное решение Евгения Максимовича, которому он взял ответственность на себя, он, естественно, доложил об этом президенту Ельцину, звонок был с борта самолета в ночное время, попросил разбудить и в конечном итоге получил добро от него, а все это начиналось, ведь сам по себе этот полет, мы сели обратно во Внуково через 26 часов после того, как мы взлетели. Мы долетели сначала до ирландского Шенона, оттуда и пытались несколько раз еще добиться истины от Альберта Гора, тогдашнего вице-президента США, а они нам все не отвечали, будут они бомбить или не будут бомбить Югославию. И только потом я через большое количество времени понял, почему Гор ничего не отвечал. Вот нам на тот момент казалось, что они с нами играют, что они всеми правдами и неправдами хотят, чтобы мы приземлились на территории Соединенных Штатов. А потом мне один американист объяснил деталь, которую на тот момент никто из нас не знал. И деталь-то заключается в том, что по американскому законодательству, если идет военная операция, и в ходе этой операции есть человеческие жертвы, погиб, например, пилот сбитого самолета. И потом есть возможность доказать, что кто-то разгласил сведения о том, что эта военная операция произойдет, то вот этот разгласивший сведения несет прямую ответственность за гибель этого военнослужащего по американскому законодательству. И Альберт Гор просто не имел никакой возможности сказать о том, что операция начнется до того, как она началась. И мы уже после Шеннона взлетели в направлении Вашингтона и пролетели 6 часов из, если я не ошибаюсь, там 8, 9 или 10. То есть мы уже прошли, что называется, линию экватора. И в этот момент был последний телефонный разговор уже, естественно, с борта самолета, где Гор сказал, да, мы приняли решение, и операция началась. И в этот момент вот мы вчетвером были в этой маленькой кабинке. Евгений Максимович задал нам сначала вопрос, как мы считаем, можем мы лететь или нет. Мы все сказали, что, на наш взгляд, ваше решение правильное, и мы не имеем возможности продолжать этот полет. Потом он позвонил президенту Борису Николаевичу Ельцину, ему об этом доложил тот тот согласовал это решение. И потом Евгений Максимович вышел в основной салон, где летела вся делегация. Там, ну, было больше половины капитанов нашего бизнеса, того, тех, кого принято называть олигархами. Были, естественно, другие люди. И вот он вышел в салон и сказал, что я сейчас доложил президенту, внес предложение развернуться, решение поддержано. И вы знаете, в салоне раздались аплодисменты. Вот. Это было настолько по-человечески важно, настолько это было вовремя, потому что решение, конечно, и неординарное, и очень ответственное. Вернулись в Москву, и на следующий день была какая-то очень гадкая заказная публикация в одной из центральных российских газет, что вот из-за этого поворота там Россия потеряла то ли 10 миллиардов долларов, то ли 100 миллиардов долларов, то ли еще что-то. Но это было абсолютно несправедливо, это было не так на самом деле, ничего Россия на этом не потеряла, но, безусловно, очень многое приобрела. Я думаю, что тот поворот, разворот над Атлантикой был, в числе прочего, символом совершенно новой внешней политики России, когда мы перестали находиться в иллюзии, что достаточно встроиться в кильватер сильных мира сего, и вроде бы все остальное образуется само собой, и начали еще, не имея возможности опираться на сильную экономику, на какие-то другие жизнеспособные конструкции, мы, тем не менее, начали уже отстаивать свое право вести себя в международных делах так, как мы считаем нужным, так, как мы видим это правильным для всего мира.
А еще про международные дела, но уже не про взаимоотношения с Соединенными Штатами, а про СНГ. Объясните мне, я просто не очень понимаю, а как вообще можно принимать решение по тому, чего уже почти нет, разваливается на глазах, а может, уже вовсе и развалилось?
Да нет, вы знаете, не то чтобы разваливается, а просто нет ничего вечного на Земле, и эта конструкция переходит в новые форматы, в новые этапы, совершенно естественным образом, потому что на тот момент. Вот,
то
момент
есть это не следствие неверно принятых решений?
Нет, нет. Просто вы знаете, чем больше проходит времени с момента распада СССР, тем более действительно суверенными и самостоятельными становятся государства. И у каждого из этих государств есть совершенно разные партнеры, помимо России. Вот партнеры Азербайджана и партнеры, предположим, Армении или Молдавии, например, или партнеры Узбекистана, это все разные партнеры. То есть каждый из этих государств вот имеет по-прежнему в качестве одного из своих партнеров Россию, а в качестве второго, третьего, пятого или десятого разные государства. И поэтому каждая из этих стран уже начинает все дальше и дальше выбирать собственные оптимальные пути развития. Вот, например, Азербайджан. Вот концепция, которая сейчас принята действующим президентом, заключается в том, что, в принципе, многосторонние конструкции сотрудничества не воспринимаются как эффективные. Вот Азербайджан последовательно отдает приоритет двухсторонним проектам. Он сколь угодно далеко может идти на двухстороннем уровне. С той же самой Россией, с любым другим государством СНГ или не СНГ, а вот собираться как-то коллективно и что-то пытаться решить для Азербайджана, например, неинтересно. Ну, вот. Я не имею на это права, мы это право уважаем. И после этого возникает та конструкция, которой не могло быть в момент распада СССР. Конструкция разноуровневой и разноскоростной интеграции, когда каждый выбирает, извините меня за это сравнение, из меню то, что ему в этот момент интереснее всего. Вот интереснее оказалось Казахстану, Белоруссии, вслед за этим Армении, и вот уже 2 или 3 дня, как еще и Киргизии, идти вперед по чисто экономическому проекту евразийской интеграции. Пошли. Азербайджану на данном этапе это неинтересно. Ради бога, его право, но это не значит, что этот проект, там, ну, я не знаю, является проектом, хоронящим СНГ. Нет, СНГ это по-прежнему хорошая возможность встретиться и хотя бы обменяться мнениями без того, чтобы какие-то решения друг другу навязывать. Сохранится СНГ в этом виде? Слава богу. Не сохранится? В этом, на мой взгляд, нет никакой трагедии. Вот была бы трагедия, если бы СНГ исчезла, а на этом месте не возникло бы ничего еще. А ведь очень много чего возникло.
Количество участников просто как-то по разным причинам.
Ой, ну, вы знаете...
Меняется.
Меняется, конечно. Но я считаю, например, что Евразийский экономический союз Это очень перспективная и очень привлекательная конструкция. В отличие от СНГ, ведь СНГ создавалась, ну, без какой-то очевидной стратегии. Вот, ну, надо было что-то сделать на месте исчезнувшего Советского Союза. Вот, вот сделали. Некое содружество неких независимых государств, хотя там понятно, что почти все государства в мире хотя бы формально независимые. Не было стратегии, не было понимания, как эту конструкцию двигать вперед, помимо того, что у нас есть общее прошлое советское. Вот Евразийский экономический союз, в котором сейчас 5 государств, привлекает колоссальное внимание и интерес уже сейчас. Вот почему его пытаются дискредитировать? Ведь СНГ, обратите внимание, особо, ну, на Западе наши конкуренты геополитические не пытались как-то там запачкать. Ну, есть и есть, там никому он не мешает, и ради бога.
СНГ сам развалится.
А Евразийский экономический союз, обратите внимание, какое он встречает сопротивление, какую он встречает конкуренцию, как его пытаются постоянно... Ну, выдать за нечто еще, что это там бегите оттуда, бегите от России, потому что это российский империализм и попытка восстановить Советский Союз. Какая мощная кампания развернута. О чем это говорит? Только об одном. Что это очень перспективная, очень мощная, очень интересная структура, которая совершенно точно будет обрастать большим числом участников. Я не знаю, что это будут за участники. Может быть, это будет Азербайджан на следующем этапе, а может быть, это будет Индия, например, или Иран, или я не знаю, какая другая, или Турция, или какая другая страна. Пожалуйста.
Ну, да.
Нет, ну, я понимаю вашу иронию. Поверьте, что в данном случае она не очень уместна, потому что интерес к Евразийскому экономическому союзу проявляют сейчас очень серьезные, очень мощные игроки на международной арене.
Константин Иосифович, вот вы когда работали в Думе с Рогозиным, вы сказали, если я сейчас правильно привожу цитату из интернета, разница между мной и Рогозиным заключается в том, что я пришел в политику из дипломатии, а он из политики в дипломатию. Правильная цитата?
Ну, правильная цитата, но на тот момент я комментировал позицию Дмитрия Олеговича как нашего представителя при НАТО.
Я не к контексту, да, к самой вот этой фразе. Вот получается, что, смотрите, дипломат, человек, который работает, например, за рубежом в посольстве России, представляет интересы страны и там защищает любые решения, которые Россия принимает в отношениях с этой страной.
Это политик, его работа.
Да, естественно. Политик в состоянии любое событие представить в выгодном или невыгодном свете, да, на камеры, в прессе, как угодно. Это такая тоже игра и работа. Получается, что смесь политика и дипломата – это вообще атомная какая-то история. То есть вы, получается, и в состоянии защищать любые решения, которые принимает государство на внешней и внутренней арене, и, в общем, представить любое событие в выгодном для власти в данном случае свете.
Ну, вы говорите, атомная, надеюсь, не радиоактивная. А я вот, например, очень доволен, что могу пользоваться в той работе, которой я сейчас занимаюсь, и профессиональными навыками, и политическими. Вот, да, это действительно достаточно редкое сочетание, и в моем понимании оно меня, вот меня лично, оно усиливает, а не ослабляет.
Вот я все время пытаюсь вам задать один и тот же вопрос разными путями. Но у вас же сомнения есть, но вот вы же... У меня просто ощущение, что Константин Косачев, он всегда, он такой, знаете, очень стабильный человек, который вот всегда может все объяснить и все защитить. Но
значит,
неужели
значит,
вас не грызут до той степени сомнения в этих решениях? Там,
не...
По поводу Крыма, по поводу Украины, но... Мы же с вами понимаем, что это совершенно неоднозначная история, в том числе для нашей страны.
Вот вы сейчас за меня начинаете говорить. Мы же с вами понимаем,
да, то есть
а я вам
не
еще
так,
не успел
однозначная
ответить.
История. Согласитесь.
Но однозначных историй вообще не бывает. И тем более здесь не может быть сослагательного наклонения. Но я не видел... Вы знаете, как бы вам ответить? Я бы, например, конечно, предпочел бы, чтобы за 20 лет после распада Советского Союза власти Украины, коим мы готовы были в этом всемерно помогать, равно как и до этого, например, власти Грузии, сумели бы со своими гражданами, со своим населением, вне зависимости от их национальной принадлежности там, и политических взглядов, договориться жить вместе в одном государстве. И у них это не получилось. И вот этим я абсолютно разочарован. Я бы предпочел, чтобы русским на Украине, или там осетинам, или абхазам в Грузии, или русским в Молдавии жилось бы комфортно, свободно и вольно, вне зависимости от того, что распался Советский Союз. Вот был бы идеальный вариант. И когда он не получился, абсолютно не по нашей вине, по вине руководителей, в данном случае Украины, до этого Грузии, они оказались недееспособны. Они не смогли реализовать проект целостного территориально и процветающего государства для всех его граждан.
А у России это получилось? Константинович, а у России это получилось? А чеченская война, это что было в таком случае?
Чеченская война была, во-первых, действительно антитеррористической операцией. Обратите внимание на то, что мы ведь и с тогдашними радикалами пытались договориться. Вспомните, и Хасавюрт, и многие другие ситуации. А вместо этого получили Буденновск, получили нападение на Дагестан. То есть эта опасность, она начала уже распространяться вовне Чеченской Республики. Она требовала на каком-то этапе силовых решений. Но силовые решения не решали эту проблему по существу. И проблема была решена только когда федеральный центр с одной стороны и власти Чеченской Республики с другой начали друг с другом договариваться. И произошло решение чеченской проблемы. Я считаю, что чеченская проблема решена. Национальные вопросы, они всегда существовали и будут существовать не только в отношении этой республики, любой другой. Я, скажем, тоже представлял в Госдуме, представляю сейчас в Совете Федерации Национальную Республику, Чувашскую Республику. Там, конечно, не столь остро эти вопросы стоят, но они тоже существуют. Так вот, мы с Чеченской Республикой смогли найти, что называется, общий язык в той ситуации, когда она почти что отделилась от Российской Федерации, только потому, что мы вышли на прямой диалог, политический диалог, и в результате чеченские жители Чеченской Республики сами для себя приняли решение, что им не нужно там уходить в независимость, им нужно, им интереснее остаться в составе Российской Федерации. Вот если и когда жители Донбасса это решение примут.
У вас интересно очень получается. Они, вот ты перечислил, Грузия, там, Украина, не смогли договориться, это они виноваты, а мы, когда не могли договориться, это обстоятельства, извините.
Нет. Мы очень много сделали тогда ошибок, я считаю. Но мы, слава богу, остановились вовремя. То, что сейчас я не вижу, например, вот когда власти Украины, сейчас Киев, продолжает своих граждан на юго-востоке объявлять террористами, идет. Это ошибка.
Похожая история,
правда? Это ошибка. Ну, все истории, они уникальны по-своему, но какие-то параллели есть. И это ошибка. Это ошибка. И мы могли потерять Чеченскую Республику на самом деле. Могли ее потерять, если бы мы продолжали настаивать на том, что там только террористы, и нужно их всех подавить силой. Но мы же этого не сделали.
Так чего же мы тогда, извините, поддерживаем Донецк и Луганск, если вы за политический диалог? Так, может быть, надо настаивать на политическом диалоге, не помогать вооружением?
Господь с вами. А на чем мы настаиваем, если не на политическом диалоге? Только на этом мы и настаиваем. Вся наша политика сейчас заключается в том, чтобы заставить Киев начать разговаривать с людьми в Донецке и в Луганске. Заставить, потому что сами они этого, к сожалению, не сделают. И это наша
слово
политика.
Заставить в отношении другого государства звучит довольно угрожающе, я хочу сказать. А были люди, которые готовы были заставить?
Когда речь идет о том, чтобы заставить сторону, которая подписалась под определенными обязательствами международного характера, в этом нет ничего угрожающего. Я думаю, что давление на Киев сейчас совершенно точно оказывает не только Москва, но и Париж, и Берлин, к сожалению, вряд ли Вашингтон, которому интереснее эту ситуацию, на мой взгляд, держать вот в нынешнем кризисном состоянии, но совершенно точно ни одна Россия давит на Киев.
Очень короткий вопрос про ПАСЕ, потому что ваши яркие впечатления, выступления там как-то производят впечатление. Вы, когда там брали слово, вы про себя принимали решение? Ух, я им сейчас такого, чтобы не забыли.
Ну, по-разному бывало, конечно, потому что там было очень много экспромтов, когда просто нужно было вставать и, не раздумывая, начинать что-то говорить. И там было не до того, там, что я сейчас там им что-то задам или покажу. Нужно было находить аргументы по существу. Но, вы знаете, работа в ПАСЕ, она очень важна личными контактами, среди прочего. Не только тем, что ты говоришь, но и кому ты это говоришь. Готовы ли эти люди тебя слушать? Вот кульминацией, если хотите, моей работы в ПАСЕ было голосование как раз после юго-осетинских событий в 2008 году. Там была чрезвычайная сессия в сентябре И речь шла о решении полномочий российской делегации. И тогда понятно, что у нас там противников было не меньше, чем сейчас, но тогда было голосование закрытое, и на всю жизнь я эти цифры запомню, одним голосом 70 на 71 мы выстояли и не дали, что называется, себя в обиду. Я имею в виду нашу страну в обиду, и тогда нас полномочий не лишали. Это, на мой взгляд, было в том числе очень серьезным достижением нашей российской делегации в ПАСЭ.
Как много у нас к вам осталось вопросов, если честно, Константинович. Но, к сожалению, время программы заканчивается.
Ну,
думаю,
еще.
Что надо как-нибудь будет продолжить.
Да-да, вы приходите.
Да, спасибо большое.
Зовите.
Была программа всегда «Разбор полета» с участием Константина Косачева. Всем до встречи.
До свидания.
Спасибо.
Разбор полета.